Мы продолжаем о географии Сиддхартхи Гаутамы. Обращение Кашьяпы. В той местности, куда отправился Будда, предавался тапасу отшельник Шраман, огнепоклонник Кашьяпа. Он считал огонь первопричиной всего мироздания. Очень много людей почитали его и считали своим учителем. Будда и Кашьяпа встретились при большом скоплении народа из Раджа-грихи и, общаясь, применили по отношению друг к другу множество аргументов и ситх. Их пещера, куда они удалились для диспута, содрогалась от громов и окутывалась густым черным дымом. Когда после продолжительного времени пелена рассеялась, то все смогли лицезреть на холме Гая-Ширша победоносного Будду Шакьямуни и склоненного к его ногам великого старца. Толпа из его 500 учеников и людей, почитатели из народа, окружили их. Все они верили, что в огне скрыта божественная сила, источник всего. И вот перед этими людьми, бывшими учениками Кашьяпы, Будда произнес свою огненную сутру, где переосмыслил огонь в духе Дхармы, представив его пламенем, в котором бурлит вся Вселенная. Он говорил: «Все горит, Бхикшу, все в мире объято пламенем. Но каким образом, о Бхикшу? Взор ваш горит, видимые вещи горят, горят впечатления, основанные на зрительных восприятиях. Соприкосновение взора с видимыми вещами – уже вспышка пламени. Ощущение, этим соприкосновением производимое, приятное ли, неприятное или безразличное, также горение. Но каким же огнем пламенеет все это? И я говорю истину. Все горит огнем вожделения, Тришна, огнем гнева, огнем неведения, горит муками рождения, горит печалью увядания и терзанием смерти, горит дыханием скорби и стонов, горят неизбежностью страданий. Все объято огнем уныния и отчаяния, слух наш горит, звуки обжигают уши, мы вдыхаем запах огня, и язык ощущает вкус пламенеющей сансары. Тело наше в огне. Прикоснитесь к предметам этого мира, и они горят. Дух наш объят огнем, и наши мысли пылают. О Бхикшу, осознайте все это. Ученик, наставляемый в учении, идущий путем благородным, понимает сказанное мною, сказанное Тадхагатой. Взор его переполняется утомлением. Ему невыносимо видеть пылающие вещи. Его жгут впечатления рассудка, основанные на видении пылающего вихря сансары. Он изнемогает от треска огня и от всех ощущений тела, которые есть прикосновение огня. Процесс самого мышления – костер, но спокоен он, видя это, сбрасывает тлеющую одежду страстей и становится свободным от них. Освободившись, он достигает своей нирваны, своей свободы, и реально постигает, что способность к перерождению погашена в нем, что совершенна святость, выполнена дхарма, и дальнейший возврат в этот огненный мир более для него невозможен. Сразу у него появилось 500 учеников, преданных и счастливых Бхикшу. Даже Нага Мучалинда, укрывавший в свое время бодхисаттву в джунглях своим телом, явился к нему в образе юноши для получения поучений в дхарме. Поодиночке и группами аскеты, шраманы, брахманы, люди из народа всех сословий и варн шли к нему и, услышав священные слова «Приди ко мне, о Бхикшу», облачались в оранжево-красноватые одежды. Получив проповедь и наставление, ученики следовали за ним, составляя его постоянную свиту или уединялись для реализации дхармы. Они встречались друг с другом и обменивались достигнутым опытом. Они искали освобождение от смерти и с радостными лицами сообщали друг другу, что освобождение это найдено. Спрашивали себя, за сколько времени может достигнуть своей цели человек, стремящийся к нирване, и старались уяснить друг другу образами и сравнениями, что день и час, в который человек обретет плод бессмертия, не в его власти. Однако учитель обещал ученику, что если тот установится на истинном пути, то через малое время получит то, что влечет благородного на чужбину, достижение цели святого стремления, сознание единственной реальной истины. Ученик сравнивался с земледельцем, который должен пахать, сеять, орошать свою землю, но не может сказать, что плод созреет сегодня или завтра. И однако день зрелости наступает. И всякий, кто пережил подобное просветление, твердо помнил место, где он получил это блаженство. Как возведенный на престол Раджа, всю свою жизнь помнит место, где он родился, где возведен царем или где он победил врагов, так и Бхикшу должен думать о месте, где он отказался от светской жизни и надел шафрановую тогу, сшитую из пожелтевших лоскутков, о месте, где он познал четыре благородные истины, и о том месте, где он, освободившись от умственных и греховных заблуждений, достиг освобождения и увидел его лицом к лицу. Среди ученых брахманов Магадхи было много образованных и талантливых людей. Таким был Шарипутра, который уже в 16 лет прослыл за искушенного в диспутах. Другой, по имени Маудгальяяна, своей начитанностью в ведах и осведомленностью в науках был подобен царю, хотя и без короны на голове. Молодые люди, оба близкие друзья, были приверженцами Шрамана Санджаи. Они поклялись, кто первым достигнет освобождения от смерти, должен сообщить об этом другому. Однажды Шарипутра увидел одного из учеников Будды, Ашваджита, который с достоинством и полным спокойствием, с опущенными глазами, проходил по улицам Раджагрихи, собирая милостыню. Когда он увидел его, то подумал: «Наверное, это один из шраманов, которые святы на этом свете, поскольку достигли пути. Пойду я к этому подвижнику и спрошу его: «Друг, во имя чего ты отрекся от мира? Кто твой учитель? И чьи учения ты исповедуешь?» Но Шарипутра тут же усомнился. Теперь не время спрашивать этого бхикшу. Он ходит по домам, собирая подношения. Пойду-ка я за ним, как ходят за человеком, от которого чего-либо хотят». Когда Ашваджит, собрав подношения, решил вернуться, он заметил подошедшего к нему Шарипутру с поклоном. Обменявшись приветственными поклонами, они пошли рядом. Тут Шарипутра, нищенствующий Шрамана, спросил высокочтимого бхикшу Ашваджита: «Лицо твое, друг, ясно. Во имя чего ты отрекся от мира? Кто твой учитель? Чье учение ты исповедуешь?» «Это великий Шраман, друг, сын Шакьев, вышедший из дома Шудхаданы и отрекшийся от сансары. Он Архат, мой совершенный учитель, и его победоносного учения исповедую я». «А что говорит твой учитель, друг? Чему учит?» «Я новичок. Недавно оставил мир и только что обратился к этой Дхарме и к ее Винае. Я не могу возвести Дхарму во всей ее полноте, а могу только вкратце сказать тебе о ее смысле». И сказал тогда нищий Шарипутра Ашваджиту: «Пусть будет так, друг. Скажи мне хоть немного, и именно о смысле учения. Только это желаю знать я, смысл учения. Зачем мне говорить о его букве?» И тогда Ашваджит сказал аскету Шарипутре такие слова Дхармы: «Совершенный Тадхагата учит о причинах существования, происходящих от одной причины, и об их прекращении. Таково учение великого Шрамана». Когда Шарипутра услышал эти слова Дхармы, то он сразу постиг, о чем идет речь, и пробудилось в нем чистое и незапятнанное чувство истины. И он познал, что все, имеющее начало, должно иметь и конец. «Если учение состоит только в этом, — обратился он к Ашваджиту, — то ты достиг состояния, где не существует никакого страдания, состояния невиданного за миллиарды лет». После этого Шарипутра отправился к своему другу Маудгальяяне. «Лицо твое, друг, ясно, — сказал Маудгальяяна, увидев Шарипутру. — Не нашел ли ты освобождение от смерти?» «Да, друг», — ответил Шарипутра. «Я нашел освобождение от смерти». И он рассказал ему о своей встрече. И у Маудгальяяны также открылось чувство чистой, незапятнанной истины. Тщетно их учитель Санджая старался удержать при себе. Они вместе с большой толпой шраманов отправились в рощу, где пребывал Будда. Словно шафрановое море окружало победоносного. В желтовато-красных одеяниях, спокойными рядами с прямыми спинами и устремленными на Будду лицами сидели достойные архаты, другие бхикшу, недавно получившие посвящение. Дальше в белых одеждах восседали упасаки, ученики миряне. За ними немал проповеди, пришедшие из столицы народ. Отчетливо, мерно и гулко раздавалось слово Будды с многочисленными повторениями сказанного, с пояснениями, нарастающими и удаляющимися раскатами грома, отдавалось оно в сердцах внимавших. Подходили новые последователи, самозабвенно кланялись, девятерично по многу раз, потом садились на свободные места и замирали. Победоносный, увидев приближающихся к нему, сказал своим окружающим, что эти двое, подходящие к нему сейчас, будут первыми и благороднейшими из его учеников. Оба шрамана получили таким образом посвящение от самого Будды. Все, что говорил Будда, запоминалось наизусть, заучивалось и применялось на практике способными учениками. Будда говорил, что передал своим последователям все необходимое для практики освобождения. Однажды состоялся такой разговор, когда Бхагават, победоносный Питин Будды, пребывал в лесу близ Каушамби. Он взял в руки несколько листьев и спросил учеников: «Как вы полагаете, Бхикшу, что больше, тех листьев, которые я держу в руке, или листьев в лесу?» «Тех листьев, учитель, которые победоносно взял в руку, очень немного, а гораздо больше листьев в лесу. Точно так же, Бхикшу, то, что я познал и не возвестил вам, гораздо больше того, что я вам возвестил. Почему же я не возвестил вам этого? Потому, Бхикшу, что это вам совершенно бесполезно, потому что это не нужно для совершенной жизни, потому что это не ведет к отречению от сансары, к уничтожению всего чувственного, к прекращению всего скороприходящего, к миру, к познанию, к пробуждению, к нирване. Потому я не возвестил вам этого. Что же я вам возвестил? Воистину, Бхикшу, я возвестил вам, что такое страдание. Я возвестил вам, что такое тришна, причина страданий. Я возвестил вам, что такое нирвана, где нет страдания. Я возвестил вам о пути, ведущем к нирване». Иными словами, говорится, что Будда не все говорил, дабы не расслабить текущую практику учеников. Одной из основ дхармы Будды является учение о всеобщем законе кармы или законе воздаяния. Карма обнаруживается в бесконечном опыте многих существований, согласно которому наше настоящее является результатом того, что мы делали, говорили или думали в прошлом. Добро, которое мы творим, и вознаграждение, следуемое за этим, является благом, заслугой. Плохие, дурные поступки и наказания, которые они нам приносят, являются злом. Этот процесс получения наград и наказаний продолжается в бесконечном круге причины и следствия, рождения и смерти. Будда не отвечал на вопрос о происхождении кармы, равно как и мира сансары, обусловленного кармой. Он не однажды повторял: «Если в человека попала стрела, то для него важнее быстрее ее вырвать, а не задаваться вопросами по поводу пославшего ее. Ведь человек умрет, прежде чем узнает это. Узнать же, кто ее послал, можно лишь после выздоровления, то есть пробуждения. Следовательно, вопрос о происхождении мира не снимался, а отодвигался. И именно в этом проявлялась практическая особенность дхармы». Будда учил, что закон кармы лишь определяет наши благие и дурные последствия, деяний, чувств, мыслей, выхода из этого круга. Он сам по себе не предполагает. Одни возвращаются в материнское лоно, делающие зло попадают в преисподнюю, творящие добро рождаются на небесах. Дхаммапада. Но рано или поздно и небеса прощаются с существом, не успокоившим в себе волнение элементов, на которые делится его поток сознания и возрождается вновь для того, чтобы страдать. Благодаря своему состраданию, Будда проповедовал много способов, как очистить неблагую карму. Один из самых действенных текстов – это сутра о трех высших накоплениях. Вот отрывок из него. «О всех вас, Тадхагат и всех других, как бы много вас ни было, победителей врагов, полностью совершенных Будд, благословенных, обитающих во всех мировых сферах всех направлений, всех вас, благословенных, прошу, внемлите мне. В этой и во всех предыдущих моих жизнях, с безначальных времен, во всех местах моих рождений, во время скитаний в сансаре, я совершал неблагие действия, побуждал других совершать их и одобрял их совершение. Я расхищал имущество в местах подношений, имущество санги всех направлений, побуждал других похищать его и одобрял его похищение. Я совершал 5 тяжких злодеяний, побуждал других совершать их и одобрял их совершение. Я полностью следовал по пути 10 недобродетельных действий, побуждал других следовать ему и одобрял других, следовавших ему. Под тяжким бременем таких кармических препятствий я стану адским существом или животным, попаду я в мир голодных духов или окажусь варваром, или в стране еретиков, буду рожден божеством-долгожителем, обрету ущербные органы чувств, стану приверженцем ошибочных взглядов или лишусь возможности радоваться Будде. Во всех таких кармических препятствиях я признаюсь в присутствии Будд, благословенных, кто стал неразделим с возвышенной мудростью, которые стали очами, которые стали свидетелями, кто безупречен, кто видит все благодаря своей мудрости. Я каюсь без сокрытия чего-либо и отныне буду избегать таких действий и воздерживаться от их совершения. О все Будды, благословенные, внемлите мне! В этой и во всех прежних моих жизнях, с безначальных времен, во всех местах моих рождений, во время моих скитаний в сансаре, любой корень добродетели, взращенный соблюдением мною нравственной дисциплины, любой корень добродетели, взращенный моим даянием в виде куска пищи тем, кто рожден животным, любой корень добродетели, взращенный соблюдением мною нравственной дисциплины, любой корень добродетели, взращенный моими действиями, благоприятными для великого освобождения. Любой корень добродетели, взращенный благодаря моей непревзойденной возвышенной мудрости. Все это собрано вместе, воедино, для полного посвящения моих заслуг непревзойденным, тем, кого превыше нет, тем, кто даже выше высокого, и тем, кто превосходит непревосходимое, я посвящаю непревзойденному, совершенному, полному просветлению. Как Будды, благословенные прошлого времени, посвящали их полностью, как грядущие Будды, благословенные, которые придут, посвятят их полностью, и как ныне живущие Будды, благословенные, посвящают их полностью, так и я их посвящаю. Я раскаиваюсь в каждом из совершенных мною неблагих действиях. Я радуюсь всем благим действиям. Я умоляю и прошу всех Будд, да обрету я мудрость святую, наивысшую, непревзойденную и возвышенную. Ко всем победоносным, высшим существам времен нынешних, прошлых и грядущих, с безграничным океаном хвалы, вашим благим качеством и со сложенными вместе ладонями, я иду к вам как к прибежищу. Взяв в качестве отправной точки всеобщность страдания, Будда являет мир учения, свидетельствующее о совершенном и окончательном освобождении от мирового зла. «Существует 5 вещей, — говорил Будда, — которых не может достигнуть ни один шрамана, ни один брахман, ни один бог, ни брахма, ни мара, ни одно существо на свете. Какие же это 5 вещей? Это, что бы ни состарилось, то подлежит старости, что бы ни болело то, что подвержено болезни, что бы ни умирало то, что должно умереть, что бы ни падало то, что подвержено падению, что бы ни погибало то, что подвержено исчезновению. Вот чего не может достигнуть ни один шрамана и брахман, ни дева, ни брахма, ни мара, никто». Будда передал своим ученикам метод реализации, применяя который обнаруживают результат – пробуждение в состоянии блаженной нирваны, которую уже никто не в силах изменить или разрушить – ни боги, ни люди, ни судьба. Будда говорил о ней как о единственной реальности, как о предмете всех устремлений и желаний. Именно в идее нирваны, перед которой слова останавливаются, и заключен важнейший смысл его учения. Как великое море проникнуто только одним вкусом, вкусом соли, так и мое учение и это виная проникнуты только одним стремлением, стремлением к освобождению, говорил он. Была провозглашена свобода от всеобщего и безжалостного закона кармы. Этот проблеск или прорыв внутреннего прозрения приводит к совершенной мудрости, преодолевающей извечный барьер между личностью и миром, к целостному и непосредственному восприятию действительности и к обретению сверхвозможностей. Поэтому Будда был выше понятий многобожие или единобожие и не рекомендовал своим последователям относиться к абсолюту, нирвана, Будда, так, как это предписывается в ведах. Поэтому буддистов в Индии называли ниришварика, отвергающие веру в Творца мира. Но какого Творца? Брахмы или Вишну, которые, узурпировав роль Творца, выступали в роли демиургов? Вспомним космическую модель учения Махавиры в джайнизме, где сам запредельный Пуруша является суперкосмосом, частью которого является человечество. Разумеется, Будде эта система взглядов была известна. Возможно, он ее даже разделял. Но его манера изложения космологии не предполагала подобные экскурсы в метафизику. Он считал это знание вторичным. Пурушу никто и никогда не создавал. Поэтому идея Творца мира отпадала вследствие тождественности мира и самого Пуруши. Освобожденный дух человека, терминологически выражаемый посредством слов «Будда», распространивший пробужденность на все сферы бытия, «Тадхагата», «Так шествующий», или «Нирвана», «Угасание клеш», которые в буддизме не противопоставлялись, вот что было для него главным. Освобождение, будучи скрытой природой самого человека, достигается заслугами самого ищущего, когда накопленный им благой удел за время странствий по бесчисленным, созданным его кармой мирам, позволяет приобщиться к изначальному Будде, который никогда не перестает быть сущим. Именно поэтому Будда не относился одобрительно к пустым спорам теоретической софистики. «Майя-дхарма», — утверждал Будда, — есть учение милосердия для всех. Как вода омывает всякие берега и очищает доброе и злое, и как небо довольно для всех, так и мое учение не знает различия между мужчиной и женщиной, знатным и незнатным, шудрой и брахманом. Как великие реки, сколько бы их ни было, Ганга, Ямуна, Атиравати, Сарабху, Маги, достигая океана, теряют свое старое имя и свой старый род и приобретают отныне только имя Великого океана, так Бхикшу случается и с этими четырьмя варнами, кшатриями, брахманами, вайшьями и шудрами. Если они, сообразно учению, возвещенному победоносным, покинут свою родину и придут на чужбину, то потеряют свое старое имя, старый род и будут отныне носить только одно имя – Бхикшу, следующих за сыном Шакьев. Если человек становился последователем Будды или монахом Санги, то он оказывался вообще по ту сторону варн. Когда Будду спросили, какой варне он принадлежит сам, он ответил, что это праздный вопрос. Он не брахман, не царевич, не кшатрий. Он отрешился от мира, и он выше всех его законов. Будда признавал не равноправие каст, а их ненужность. «Мудрец, рожденный простыми людьми, — говорил он, — становится великим, когда очищает себя терпением от всего нечистого». Один бхикшу свидетельствовал. «Происходил я из низкого рода, был я беден и нуждался. Работал на черной работе, выметал цветы увядшие, поблекшие из храмов и дворцов. Люди меня презирали. И вот увидел я Будду с его бхикшу, когда он великий, входил в город Магадхи. Сбросил я свою ношу и подошел, чтобы преклониться перед ним. Из милосердия ко мне остановился он, совершенный. и склонился я к ногам учителя, приступил к нему и спросил, высочайшего из всех, и попросил его принять меня как бхикшу. И сказал мне милосердный учитель, сострадающий всему миру, «Приди ко мне, о бхикшу». Далее бхикшу Сунита рассказывает, как он удалился в лес и там, предаваясь созерцанию, достиг освобождения. Пробуждение снизошло на него, и увидел учитель, как окружили меня боги. Улыбка появилась на его лице, и он сказал мне такие слова. «Священным жаром и целомудренной жизнью, победой над самим собой, вот как делаются брахманами. Это есть высшее брахманство». Будда выступал против всех видов суеверий, которые сковывали человеческий выбор, особенно против кровавых жертвоприношений и снижения их числа и роли в последующие века в Индии. Эта заслуга исключительно принадлежит Будде. Довольно терпимо, относясь к почитанию различных богов, Будда добавлял, что почитание одного, единственного бхикшу, последователя Будды, несравненно выше, чем благоговение перед сонмом подверженных карме божеств. Почитание Муни, реализовавшего себя, человека, выше почитания всех богов. С учеными людьми, философски настроенными брахманами, шраманами из бхикшу, выходцами из этих категорий, Будда говорил на их языке. Такой язык назывался языком шастр. Учение, излагаемое таким образом, называлось высшая дхарма или абхидхарма, метафизика, и являлось основой философского буддизма. Будда утверждал, что его высшее учение объясняет все явления жизни и практики посредством особой теории дхарм. Примером служит индивидуальное сознание человека, которое рассматривалось в качестве потока неделимых частиц или элементов, носителей определенных качеств – дхарм. Каждый носитель дхарма являлась либо положительной, либо негативной, в зависимости от цели спасения. Будда насчитывал таких дхарм около 100. Виная. Сами правила Винаи и этические предписания излагались Буддой по случаям нарушения кем-либо из бхикшу, послушников или мирских последователей в начале небольшого неписанного устава и свершения проступков, нарушающих жизнь сангхи, приводящих к искажению учения или негативным последствиям для самого виновника, потерявшего осознанность. Со временем таких правил стало насчитываться свыше 200, для полного монаха – 253. Для предотвращения проступков и для покаяния в каждом из них – проводились ритуалы исповеди пратимокши. После обеда Будда обычно отдыхал в тени деревьев, и только к вечеру, когда спадала тропическая жара, вокруг него собирались слушатели, и он вел с ними беседы. Его чарующий голос, увлекательная речь, красочные образы, исполненные глубокого смысла, стремление быть понятым каждому, делали чудеса. И если с брахманами он говорил возвышенно и проникновенно, а бхикшу и йогам он давал драгоценные наставления, советы по практике винаи и созерцания, то простому народу он рассказывал истории о своих прошлых воплощениях и деяниях, мудрые притчи, содержащие мораль и основные положения дхармы. По разным случаям он рассказывал предания из прошлых кальп, и если речь шла о его прошлых деяниях, то в конце рассказа он непременно отождествлял персонажей с известными современниками из числа членов сангхи или известных мирян-последователей. Будда был добр, прост в обращении, не требовал жертвоприношений, не был похож на напыщенных брахманских жрецов, которые, принимая от народа деньги, считали всякое соприкосновение с ним осквернением. Для облегчения восприятия он обращался к народу на общедоступном языке пракрити, на котором говорили жители Магадхи и сопредельных областей. Говорится, что в джатаках упоминаются 550 рождений бодхисаттвы. Из этих 550, 83 раза он рождался подвижником аскетом, царем 58, божеством, живущим на дереве 43, религиозным наставникам 26, придворным 24, брахманам 24, царским сынам 24, знатным человеком 23, ученым 22, богом шакрой 20 раз и так далее. Перечисляется также перерождение как рыба, погонщик слона, ящерица, змея, горшечник, ворона, дятел, свинья, вором, один раз собакой, лекарем, змеиных укусов, игроком, каменщиком, кузнецом, плотником, водяной птицей, лягушкой, зайцем, петухом, коршуном, лесной птицей и другие. Считается, что это не совсем полный список. И почти во всех рождениях Яшодхара выступает его спутницей. Кроме обычных экзотерических, Будда проповедовал и особые тайные учения, которые не подлежали разглашению в силу их особого эзотерического характера и опасности превратного толкования. К ним относилась и праджняпарамита, тантрический путь преображения и цокчен, великое совершенство. Есть несколько мнений по поводу тайной проповеди Дхармы Будды. Одно из них – утверждает, что Будда, кроме обычных мест для проповеди среди людей, куда мог прийти любой желающий, посещал и иные недоступные места, где излагал глубинные аспекты своего учения для особых слушателей, готовых их воспринять. Это могли быть вершины неприступных гор, другие страны, континенты, небеса и иные измерения. Другое мнение исходит из предположения у разных категорий слушателей различных способностей восприятия. Будда мог никуда не ходить, а оставаться на месте, в Шравасти или Раджагрихе. Но при этом он представал в совершенно разных образах, перед группами с различным восприятием. Для одних это был аскет Шраман, для других – сияющий в славе герой, для третьих – божество, подавляющее всех демонов и богов ведического пантеона. Оба мнения подтверждаются буддийскими источниками и связаны с учением о трех телах Будды. Будда не считал свое учение принадлежащим какой-либо школе или направлению, ведь оно было лишено крайностей, утверждений, отрицания. Именно поэтому он называл его срединным. Будда советовал постигать эту срединность через созерцание и понимание шуньяты. Именно созерцание пустоты порождает праджню, которая, в свою очередь, постигает мир мгновенно, не оставляя места сомнениям логического мышления. Именно праджня считалась главной из парамид, наряду с отдачей, нравственностью, энергией, терпением, медитацией и другими, с помощью которой достигается состояние Будды. Учение праджня-парамиты, по преданию, Будда спрятал до времени в мире нагов, древнейших существ, мир которых доступен для восприятия далеко не всем. Отрывок из праджня-парамиты Хридая Сутры. Те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые захотят практиковать глубокую запредельную мудрость, как они должны изучать? И ответил Бодхисаттва Авалокитешвара почтенному Шарипутре, у Шарипутра. Те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые желают практиковать глубокую запредельную мудрость, должны созерцать и увидеть вследствие этого, что пять сканх по своей природе пусты. Форма есть пустота, пустота и есть форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы. Также и чувства, различающие мысли, энергии и сознание, пусты. У Шарипутра. Таким образом, все дхармы пусты и лишены признаков, не рождаются и не исчезают, не загрязнены и не чисты, не увеличиваются числом и не уменьшаются. У Шарипутра. Поэтому в пустоте нет формы, нет чувств, нет различающей мысли, нет энергии, нет сознания, нет глаз, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума, нет видимого, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхармового элемента. подобно этому, нет страдания, нет возникновения страдания, нет прекращения страдания, нет пути прекращения страдания, нет мудрости, нет достигнутого и нет недостигнутого. У Шарипутра. В соответствии с этим для бодхисаттв нет достижения. Опираясь на эту глубокую, запредельную мудрость и пребывая в ней, они не имеют препятствий и омраченности, и, уйдя от заблуждений, они достигнут полного освобождения, нирваны. Опираясь на эту глубокую, запредельную мудрость, все Будды трех времен достигли наивысшего и совершенного, полного просветления. Тантра. Будда говорил о длительности и непрерывности пробужденной основы живого существа в трех преображенных состояниях бытия, трех телах Будды. Метод тантры являлся особым и тайным, где праджня представала в виде женского буддийского божества, а метод упая в виде мужского. Их в единении порождало бодхичитту, пробужденную мысль о спасении всех, основу дхармы Будды. Если для проповеди сутр Будда оставался или его видели таковым в обычном человеческом теле, то для проповеди тантр он преображался в особое божество супругой, которое видели только избранные. Они порождали других божеств мандалы, сферы бытия тантрийского божества, и проявляли другие необходимые формы и символы, понятия, понятные только практикам тантры. Метод тантры в том, чтобы посредством созерцания и преображения или превращения в тантрийское божество достичь переживания его исконного состояния Махасукхи, великого блаженства, тантрийской нирваны и пребывать в чистом измерении. Тантра Будды проповедовалась в стране Удияни, в городе Судуршана и в Шамбале. В первом случае Будда продемонстрировал царю Индрабхути манифестацию тантры Гухья Самаджи, тайное собрание. Во втором он проповедовал медицинскую тантру Пхайшаджа Гуру. В третьем он проповедовал тантру Калачакры, колесо времени, царю Сучандри. Говорится, что посвящение Калачакры Будда даровал по просьбе Сучандры, правителя Шамбалы. Будда дал это учение внутри ступы, известной как Шри Тханья Катака. Эта ступа стала известна как часовня рисовой кучи, священное и чудесное место, куда пришел Будда Шакьямуни, чтобы дать посвящение Калачакры. Хотя Шакьямуни и вел жизнь монаха, тем не менее он явил себя божеством Калачакрой в союзе с супругой Вишваматой и со всей мандалой Калачакры. Дворец Калачакры наполнены божествами, подношениями, украшены балконами и порталами, был спроецирован в своей полной трехмерной форме, покоящимся на космической горе Меру. На этой же горе располагалось несколько различных сидений для мандалы, таких как сидение из Солнца и сидение из Луны. А на самом верху, в центре мандалы, стоял сам Будда в облике божества Калачакры со своей супругой, окруженный сотнями других божеств, населяющих мандалу. Все эти божества являлись манифестацией Калачакры или реализованного ума Будды. Но это еще не все. Была вторая мандала, спроецированная на потолок ступы в конфигурации, которую мы могли бы представить в виде шатра из звезд и комет. Это называлось мандалой великолепного созвездия или мандалой великого единства, состоявшей из 10 различных мандал. Посвящение свершилось за момент, достаточный для щелчка пальцами. При передаче тантры Калачакры всегда присутствует Манджушри, Будда мудрости. В разноцветном сиянии он парит над мандалой в ступе, чтобы помогать Шакьямуни. Те из окружения Будды, кто следовал тантрийским путем, назывались йогинами, ситхами, надхами и видьядхарами. При этом тантрийский путь не требовал отречения от мира и обычного образа жизни, Ввиду его первоначальной необнаружимости, его можно было практиковать везде. От пути сутр его отличает исключительное многообразие методов, искусных средств для обнаружения себя в изначальном состоянии пробуждения. Также в учениях тантры Будда учил особые практики, известные под названием «перенос сознания в другое тело», также известная для нас как «паракая провешена» или «тронджук». Эта практика получила довольно широкое распространение в начальный период распространения буддизма в Тибете. Один из самых известных учеников, овладевших ею, был Дармададе, сын известного тибетского ламы и переводчика Марпы. Однажды, отправившись в путь верхом, он упал и разбился насмерть. Зная, что его сын овладел практикой переноса сознания, Марпа тотчас начал искать тело, куда Даде мог бы перенести сознание. Отыскать человеческое тело Марпа не сумел и принес сыну тельце мертвого голубя на время, пока не нашлось подходящего. Даде тотчас перенес сознание своего умирающего тела в тельце голубя. В тот момент прежнее человеческое тело умерло, и в тельце голубя вернулась жизнь. Тело Дхармы Даде стало теперь телом голубя, но его ум все еще был умом человеческого существа. Так как Марпа не хотел, чтобы его сын оставался в телесной оболочке, он продолжил поиски подходящего человеческого тела. И с помощью сверхъестественных способностей он узнал, что в Индии умер буддийский учитель, и его ученики отнесли тело на кладбище. Марпа велел своему сыну лететь в Индию как можно быстрее. И он тотчас полетел в Индию в облике голубя. Когда он достиг места, где было оставлено тело, он перенес свое сознание из тела голубя в тело учителя. Тело голубя немедленно умерло, а в тело умершего учителя вернулась жизнь. Так Даде провел остаток своей жизни в облике индийского учителя, известного под именем Тиву Сангак Дангпо. Несколько лет спустя главный ученик Марпы Миларепа послал своего ученика Ричунгпа в Индию получить специальное учение именно от его сына. Когда Ричунгпа вернулся в Тибет, он передал эти наставления Миларепе. Учение Будды, если рассматривать его во всей полноте, все примиряет, является универсальным и дает внутренний стержень и опору каждому в виде пробужденной мысли – бодхичитты. Мир с точки зрения клеш и негативных дхарм предстает жестоким, длительным и бессмысленным странствием. Мир после пробуждения выглядит как чистая земля, нирвана. Для практики тантры все звуки являются мантрами, а все люди – Буддами. Путь тантры – это преображение нечистого видения в чистое и непрерывное пребывание в нем.